Здравствуйте. У микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 19 сентября 2024 года. В этом выпуске. Битва за Покровск.
Передвигаться в Селитово можно только бегом, очень короткими перебежками, поскольку все просматривается, простреливается.
Медленное истощение оружейных запасов России.
Россия вооружает вновь создаваемые части, а их очень много новых сейчас создается. Им нужна артиллерия, им нужны тяжелые бронемашины, им нужно все. И мы видим, как российские склады военной техники пустеют.
Накануне выборов Грузия между Россией и Западом.
Обещание замириться с Москвой, Цхинвали и Сухуми станут основными посылами грузинской мечты, хоть и разворачивающейся предвыборной борьбы. В свою очередь оппозиция вступила в предвыборную кампанию с общим лозунгом «Нет России, да Европе».
Профилактика рецессии. В США снижена кредитная ставка.
Это всегда выбор, это всегда балансирование. Чего в данный момент они опасаются больше? Роста безработицы, который купируется дешевыми кредитами и расширением производства. Или надуванием пузыря, который в любой момент может закончиться, как в 2007-2008 году.
Российская армия медленно продвигается к Покровску, важному логистическому центру украинской обороны на западе Донецкой области. Это главное направление российского наступления, тянущегося с начала года. Судя по карте украинского проекта Deep State, российские войска в последние дни взяли под контроль значительную часть Гродовки. Это один из последних населенных пунктов на юго-восточных подступах к Мирнограду, городу в непосредственной близости к востоку от Покровска. К югу от Покровска российские войска атакуют Селидово, еще один город агломерации. Генеральный штаб украинских сил ежедневно сообщает о многих десятках российских атак на этих направлениях. Корреспонденты телеканала «Настоящее время» побывали в Мирнограде, который теперь живет прифронтовой жизнью. Послушаем их репортаж.
До открытия магазина считанные минуты. Жители Мирнограда уже на месте. Но сегодня из Покровска хлеб не привезли. Накануне российские военные разрушили мост между городами. Теперь логистика нарушена.
Конечно, грустно, печально, что все работало. Инфраструктуры ж нет, поэтому... Мы какой-то отрезанный ломоть. Так получается.
А на соседней улице несколько дней назад в результате российского обстрела загорелся рынок. Когда приехали спасатели, снова начался обстрел. Сгорело три десятка павильонов, которые и до сих пор тлеют.
Ну як без рынка? Людям хоть щось надо, ось животным немає, що купить. Не то хоть голови, якісь лапи були. Собак скільки бігає, собак голодних. Хіба так можна?
Теперь рядом с закрытым рынком торгуют с колес. Выбор невелик. Лук, картошка да морковь.
Я много не беру, потому что она долго не лежит. Это спасибо, что люди приезжают.
Но Валентина пришла сюда почти с другого конца Мирнограда, не за овощами.
А где тут 25-й дом? Ага, спасибо.
Женщина ищет дом дальних родственников, которые недавно выехали и разрешили ей там пожить. И вот Валентина идет глянуть, уцелело ли их жилье.
Ой, тут такой прилет, мама дорогая. Ой, какой кошмар. Это что, это бомба была, да? Это не ракета. Ракеты у нас падали рядом с домом. Так там небольшие, а это бомба. Ё-моё.
Прилетело возле соседних домов. Двор родственников не пострадал.
Тут и погреб есть. Да тут от такой бомбы тут и погреб не спасет.
В частный дом Валентина хочет перебраться до холодов. Еще надо запастись углем и дровами. Ведь в ее квартире без отопления зимовать сложно. А покидать Мирноград она не хочет.
Здесь я родилась, здесь я и хочу остаться. У нас тут таких очень много.
А еще Валентина не может оставить в прифронтовом городе свою старшую сестру.
Она пережила Вторую мировую войну. И она никогда не думала, что мне придется на старость лет, ей будет в следующем году 90, а мне 80. И я говорю, я никогда не думала, что я могу пережить еще такую войну.
Валентина возвращается в свою квартиру. Вокруг все дома без окон и следы от прилетов. Жителей немного. Из подвала выходит Наталья и зовет своего только что убежавшего спаниеля.
Дэн, а ну сюда. Сюда бегом. Ты смотри, вот на всякий случай оборудовали себе, если что, убегать сюда.
Свет и буржуйка у нас есть, и генератор у нас тут есть.
Пока что Наталья с мужем живут в квартире, но с приближением фронта больше времени стали проводить здесь, в убежище.
квартире там аж стены ходором, а здесь как-то оно и приглушает, я не знаю, вот когда здесь вот находимся, вот приходим тут то убирать, то еще что-то.
Комендантский час здесь длится, как и в Покровске, 20 часов. Но еще до его наступления улицы меняются на глазах. Найти кого-то из местных жителей уже непросто. Купили все, что смогли, и лишний раз на улицу не выходят. И хоть в Мирнограде разрешено находиться на улице всего 4 часа с 11.00 до 15.00, сейчас на часах 13.00, а вокруг уже никого. Город опустел.
Другой точкой, которую посетили корреспонденты настоящего времени вместе с украинскими военными, было Селидово. И это еще один их репортаж о том, как ВСУ там держит оборону.
В этот автомобиль недавно попал российский FPV-дрон, вспоминает замкомандира артиллерийского дивизиона 15-й бригады Нацгвардии Карадаг Андрей. Тогда пострадал только пикап, в кузове которого сейчас боец с автоматом во время движения внимательно смотрит во все стороны.
Есть еще у нас негласное правило, если пацаны видят FPV-шку, два раза стучат по кузову, чтобы выпрыгивали с машины.
А хорошо, что вы нам сказали, будем знать.
Я бы так сказал, если вдруг что начало происходить.
Как ехать из Покровска в Селидово, украинским военным приходится выбирать. По хорошей дороге, над которой охотятся российские дроны, или же менее комфортными окольными путями.
Лучше ехать дорогами, чтобы не было прямой видимости, да, чтобы были заросли, чтобы противник, скажем так, даже если увидел, то увидел нас в самый последний момент и не успел, скажем так, послать в атаку свои FPV-дроны.
Поснимать, как выглядит Селидово днем, смертельно опасно. Быстро заехали и мигом в укрытие.
Передвигаться в Селидово можно только бегом, очень короткими перебежками, поскольку все просматривается, простреливается.
Спускаемся в подвал. Дуже безопасней.
Добрий день.
Добрий день.
В настоящее время дуже приємно, Олексій.
Этот защищенный подвал нацгвардейцам предоставили местные жители, которые отсюда выехали.
Дуже мало місцевих.
Очень мало местных. Одного-двух людей можно встретить по дороге. Все, кто понимает, что происходит, уже уехали. Надеюсь, когда-нибудь они вернутся.
Российские военные пытаются атаковать Селидово со стороны Михайловки. Передвигаются небольшими пехотными группами. Украинские защитники видят все с неба.
Работы очень много, вражеской пехоты очень много. Так и работаем, вылет за вылетом, вылет за вылетом. Понемногу останавливаем противника, конкретно на нашем направлении.
Шансов зайти в лоб нет, от слова совсем. Проехать техникой у них дорог нет, потому что они сами же взорвали мост. Пытаются они атаковать малыми пехотными группами, принципом накопления на тех или иных точках. Накопиться они там не могут.
Чтобы противник не накопил силы для штурма, в бой вступает тяжелая артиллерия. Эту российскую гаубицу 152-го калибра украинская армия захватила 2 года назад во время Харьковского контрнаступления. Бывшие владельцы из российской армии называли ее «Виолеттой».
Мы имя ее не меняли, да? Если Виолетта, так Виолетта. Главное, чтобы она теперь в правильных руках. Очень классная пушка, делали замер ствола. Специалисты сказали, что еще работать и работать. Поэтому пусть дует больше снарядов, и она будет больше выполнять свои функции.
После стрельбы бойцы, как обычно, укрываются на случай ответного огня. В блиндаже интересуюсь, как здесь, на войне, воспринимается новый указ Путина об увеличении численности российской армии до 1,5 миллионов военнослужащих. Бойцы бригады «Карадаг», которую в прошлом месяце перебросили на усиление обороны Покровского направления, считают, что противник продолжит нести большие потери.
Я же как адекватный человек понимаю, да, что это чьи-то отцы, дети, там, сыновья, братья, сестры, да, и я считаю, сколько их тут лежит, да, и понимаю, что ну, как такое может происходить, что как бы их родственники, да, не бьют в колокола и не понимают, что не так. Потому что мы сейчас говорим за что? Мы сейчас говорим за Михайловку, за две улицы. А что идет по всему фронту, по территории Украины, да? То есть сколько их туда в пакетах уезжает, а еще больше не уезжает. Вопрос, может, пора взяться за голову, может, надо понять, что что-то не так в этой жизни.
Алексей Продаевода, Николай Рыщенко и Алексей Полей. Настоящее время. Украина.
Интересная деталь в репортаже настоящего времени – то, как украинские военные используют российское оружие наряду с западным, которого не хватает, в частности, снарядов. Но и в России, обладавшей колоссальными запасами советского оружия, нарастает его дефицит. Мой коллега Марк Крутов, занимающийся осинт-исследованиями, опубликовал новый материал в серии о том, как за время войны опустошаются российские склады старой военной техники. Россия наращивает численность армии, хотя с этим тоже сложности. Wall Street Journal утверждает, что предыдущее руководство Министерства обороны в начале года предлагало Владимиру Путину провести новую мобилизацию, но Путин отказался, и сейчас проблема недостатка живой силы стоит еще более остро. Но новым подразделениям нужно вооружение, а склады пустеют, в частности, с буксируемой артиллерией. Об этом мы поговорили с Марком Крутовым.
Ну, эта нехватка, она уже есть, она уже довольно давно есть, не только у России, но и у Украины, которая получает практически все вооружение от своих западных союзников. Эти две проблемы взаимосвязаны, оба фактора влияют на ход войны, и если у вас есть люди, то их надо чем-то вооружать. И мы видим, что Россия вооружает вновь создаваемые части, а их очень много новых сейчас создается. Вы, наверное, видели новость о том, что Владимир Путин в очередной раз подписал указ о расширении численности российской армии, на этот раз до 1,5 миллиона человек, и действительно, новое формирование создается все больше, даже без всякой мобилизации. Им всем нужно какое-то вооружение. Им нужна артиллерия, им нужны тяжелые бронемашины, им нужно все. И мы видим в течение всего вот этого года, как российские склады военной техники пустеют. Сейчас просто вот дошло дело до анализа артиллерийских складов, там, где хранится артиллерия. Но до этого мы делали такие же исследования и про бронемашины пехоты, и про танки. И мы видим, что если артиллерия, скажем, стала с начала войны меньше в половину, буквально наполовину опустили склады, то некоторые виды тяжелых бронемашин вообще практически исчезли, советских, там, таких как МТЛБ, мотолыга так называемая, и других. С танками та же самая проблема. Мы видели еще 1,5 года назад, как на фронт везут танки Т-54, которые были разработаны еще во время Второй мировой войны. Так что, да, проблема это есть, и людей не хватает. А тех людей, которых удается в армию набрать сейчас, им не хватает техники. Пока Россия худо-бедно справляется. Я к тому, что 50% или не 50%, но чем вооружать этих людей пока у России есть. Вопрос, что будет через, условно, 1 или 2 года. Одни эксперты говорят, что склады полностью опустеют к концу 2025 года, другие говорят о середине 2026 года. Мы, опять же, не знаем, продлится ли война до этого времени, но если продлится, то вот в этот момент будет пик дефицита, и России надо будет либо искать новые источники, где-то, может быть, в третьих странах, каких-то оставшихся дружественных ей, но с этим сложно, потому что мы видим, какие проблемы вызывают даже поставки снарядов там, или даже баллистических ракет из таких стран, как Северная Корея, а уж что будет, когда речь зайдет об отправке военной техники. Так что продолжаем наблюдать, но я просто хочу сказать, что это, во-первых, кропотливая работа не только моя, но и десятка буквально осинт-исследователей, которые весь год эти снимки изучают, которые в том числе они получают и от нас, потому что можете представить себе, что такое большая база хранения техники, на которой тысячи единиц, и надо буквально пиксели считать, чтобы понять, какая из них в каком состоянии, какая из них куда перемещена. И еще один важный фактор, которым будет следующий материал, это темпы, с которыми Россия эту технику ремонтирует и поставляет на фронт, потому что не каждая, тут важно это понимать, не каждая единица, танк или пушка или самоходная артиллерийская установка, пропавшая со склада на спутниковом снимке, не каждая из них обязательно потеряна в бою. Многие из них просто сначала отправляются на бронетанковые ремонтные заводы или на другие ремонтные заводы, и там проходят процедуру, то, что по-английски называется refurbishing, то есть как бы ее обновляют, ремонтируют где можно. В случае с артиллерией, кстати, надо понимать, что буквально есть расходный материал, который очень быстро изнашивает, особенно если ведутся активные наступательные действия. Это стволы. Стволы, с этим проблемой сталкивается и украинская армия с гаубицами, например, М777. Стволы изнашиваются очень быстро, когда огонь приходится вести интенсивно. И, возможно, как мы полагаем, некоторые из этих артиллерийских установок именно с этой целью переходят сейчас на ремонтные заводы, чтобы либо заменить стволы, либо использовать, скажем, ствол установки хороший, его можно поставить на другую гаубицу, а сама гаубица непригодна для использования, тогда в нее берут просто ствол. Но ствол — это вот случай с артиллерией самая, пожалуй, такая ценная часть.
Россия воюет же не только вот этими старыми запасами, и существует военное производство, не меняет баланс?
Не вообще? Меняет. Военное производство на минимальном уровне пока, особенно в том, что касается артиллерии. Чуть, может быть, лучше дело обстоит с какими-то бронемашинами, но масштабы его таковы, что они не влияют на общий расклад сил. Россия, как мы видим, пока не перевела все-таки свою экономику полностью на военные рельсы. То, что мы видим, далеко от этого. И видно, что российские власти стараются пока этого не делать, потому что, ну, это будет означать возможные проблемы в экономике. Если они переведут, наверное, эти темпы вырастут, но тут мне сложно сказать, потому что я и не экономист тоже. Но, отвечая, короче, прямо на ваш вопрос, нет, темпы производства новых вооружений, и особенно артиллерийских, совсем незначительны пока и не позволяют России обходиться без этих старых советских складов.
По сути, отслеживая ситуацию на вот этих складах запасов вооружений, мы отслеживаем ситуацию готовности России продолжать войну.
Да, по сути, да. По сути, да. И вот как мы видим, еще на несколько лет этого всего должно хватить, хотя простая логика подсказывает, что сначала со складов берут то, что получше, а напоследок оставляют то, что похуже. И поэтому то, что уже исчезло, вероятно, было в лучшем состоянии, чем то, что остается. Поэтому тут нельзя так сказать, что они не все одинаковые на этих складах. И, типа вот за 2 года опустили наполовину, значит, второй половины хватит еще на 2 года. Это не совсем так.
Последний вопрос, он чуть-чуть в сторону, но вот этот взорванный склад в Торопце, что это означает, грубо говоря, для фронта? Можно оценить, сколько там было снарядов там на месяц войны против Украины?
Там были не только снаряды, там были еще ракеты. Авиационные ракеты, что, в принципе, важнее. Но это такой серьезный удар, но надо понимать, что у России не один склад в Торопце есть, а много таких складов. И, опять же, я не знаю, на сколько месяцев условной войны, это же зависит еще от того, какая война. Если идут наступательные действия, то требуется больше артиллерии и снарядов. Если менее интенсивные наступательные действия, то меньше. Поэтому я не берусь сказать, на сколько месяцев и недель бы этого хватило. Но это серьезный удар, потому что это большой склад. В то же время, еще раз говорю, таких складов много. Мы нашли фотографии, кстати, этого склада в Торопце. Он же, его новая часть построена совсем недавно, в 2014-2015 году. И декларировал, что там чуть ли не бетонные укрытия, которые способны выдержать ядерный удар. Но, как видим, они не выдержали даже удар украинского дрона. И все вот эти вот бетонные постройки, есть фотографии в соцсетях, строители выкладывали, когда они строились, они оказались не настолько надежными, как ожидалось. Но склад в Торопце — это другая история. Это вот больше про снаряды, про запасы снарядов, артиллерии и ракет. А что касается военной техники, то ситуация такова, что склады продолжают пустеть. На какое-то время всего этого еще хватит. Но, в принципе, это все про в этой истории про черепаху Архимеда. То есть они могут просто никогда не опустить до конца. Но это будет происходить постепенно. Постепенно вот это будет. Жировая прослойка будет сужаться. Но несколько лет у России еще точно есть.
Это был мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Автор и ведущий Валентин Барышников. В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, и предвыборная кампания проходит на фоне резкого ухудшения отношений между правительством страны, которое оппозиция называет пророссийским, с Западом. Подробности в материале Георгия Кабаладзе.
17 сентября парламент Грузии по инициативе правящей в стране партии «Грузинская мечта» принял в третьем окончательном чтении закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних. Закон резко ограничивает права меньшинств и, по мнению западных партнеров кавказской страны, претендующей на полноправное членство в ЕС, будет способствовать дискриминации, а также распространению и поощрению ненависти. Принятие анти-ЛГБТ-кью законодательства стало еще одной важнейшей реперной точкой неуклонного ухудшения отношений официального Тбилиси с Вашингтоном и Брюсселем, а также отхода грузинских властей от пути интеграции в евроатлантическое сообщество. А первой вехой на этом пути в мае текущего года стало принятие закона о прозрачности иностранного влияния, который местная оппозиция и неправительственные организации называют «русским законом» за схожесть с аналогичным российским законодательством против так называемых иностранных агентов. Закон об иноагентах был принят, несмотря на бурные акции протеста в Тбилиси и других грузинских городах, где произошли ожесточенные столкновения между частями спецназначения МВД и демонстрантами. Сотни человек получили увечья, десятки арестованы и подвергнуты штрафу либо уголовному преследованию. Вскоре государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о всестороннем пересмотре американо-грузинских отношений, после чего Вашингтон ввел визовые ограничения и финансовые санкции против десятков грузинских чиновников, провластных бизнесменов, пропагандистов и коррумпированных судей. Тем временем основатель и почетный председатель грузинской мечты миллиардер Бидзина Иванишвили посылает Москве все новые сигналы лояльности по темам, чувствительным для Москвы и ее союзников на Кавказе. Выступая на предвыборном митинге в Гори, недалеко от границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, Иванишвили заявил, что сразу после выборов 26 октября партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» будет осуждена на грузинском, цитата, «Нюрнбергском процессе» за то, что в августе 2008 года, цитирую, «окутала пламенем огня наших осетинских братьев и сестер». Конец цитаты. Затем эта партия, по словам лидера грузинской мечты, будет конституционно запрещена вместе со всеми ее сателлитами. Это была цитата. то есть всеми другими прозападными партиями, участвующими сейчас в парламентских выборах. А Грузия, цитата, «найдет в себе силы извиниться перед осетинским народом за преступление Михаила Саакашвили». Впрочем, инициатива Бидзины Иванишвили, которого часто называют неформальным правителем Грузии, вызвала неоднозначную реакцию и у независимых экспертов. Бывший государственный министр по примирению и гражданскому равноправию, конфликтолог Паата Закарайшвили сказал в интервью «Радио Свобода», что выступление миллиардера с извинением перед осетинами – это лишь попытка потопить партию Саакашвили как главного противника грузинской мечты на предстоящих выборах.
Они не о примирении ничего не говорят, абсурд. Они хотят потопить национальные движения любым способом, в любом месте, в любое время. Вот такой контекст, потому что они полностью игнорируют, что было до 2008 года. Даже если он мог бы что-то обосноваться по поводу 2008 года, этим заявлением он упраздняет грузино-осетинский конфликт. Это абсурд, потому что конфликт существовал давно и не только в национальном движении. Вина, если даже что-то можно придумать по этому поводу. Это не так. Это была агрессия России.
Заявил Паата Закарайшвили. Судя по всему, именно тема защиты семейных ценностей, понимаемая как непримиримая борьба против любых отклонений от нормы, а также обещание замириться с Москвой, Цхинвали и Сухуми, станут основными посылами грузинской мечты в ходе разворачивающейся предвыборной борьбы. В свою очередь, оппозиция вступила в предвыборную кампанию с общим лозунгом «Нет России, да Европе», обещая продолжить курс на интеграцию в ЕС и НАТО, а также всестороннее восстановление стратегического партнерства США. О предвыборном соотношении сил судить трудно, поскольку более половины граждан либо отказываются отвечать на вопрос социологов о своих предпочтениях, либо относятся к числу неопределившихся. Судя по опросам, партия Михаила Саакашвили, а также другие оппозиционные группы набирают чуть больше половины голосов, создавая тем самым предпосылку к смене власти, поскольку выборы на этот раз проводятся по полностью пропорциональной системе без так называемых мажоритариев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Федеральная резервная система США снизила учетную ставку на 0,5 процентного пункта впервые за 4 года. Повышение ставки было мерой борьбы с инфляцией, резко выросшей во время пандемии, и сейчас, наконец, инфляция снизилась до приемлемых значений. Высокие ставки удорожают кредиты, тормозят экономический рост, и, как следствие, создается меньше рабочих мест. В последнее время в США начался рост безработицы, и у многих это вызывает опасения приближающейся рецессии в крупнейшей экономике мира. Обо всех этих обстоятельствах снижения кредитной ставки в США мы побеседовали с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом.
Действительно, в США был довольно высокий по меркам США уровень ставок, в районе 5%. Если сравнивать с российскими 19%, это, конечно, сущие пустяки. И тем не менее, после длительного периода, когда в США был нулевой уровень процентных ставок, 5% кажется высоким. Плюс ко всему 5% – это еще тот уровень, близко к которому платит государство за то, что ему дают в долг. История с государственным долгом США тянется последние 20 лет. Панические высказывания относительно его размеров регулярно появляются за последние 20 лет. Все ужасаются и продолжают дальше жить. Но, тем не менее, государству приходится занимать под более высокие проценты. Это ведет к тому, что долг растет быстрее. Ну и вообще, в принципе, все экономические субъекты, начиная от людей, от граждан и заканчивая компаниями, сильно закредитованы. И это проблема не только США, а всех развитых стран и не очень развитых, в исключении разве что России, у которой государственный долг не очень большой, а корпоративный и частный долг тоже довольно большой. Поэтому проблема высоких процентов – это проблема всех заемщиков, которым приходится рефинансировать свои долги под более высокие проценты, долги копятся быстрее. Почему пришлось повышать ставку? Здесь в значительной степени сыграла не столько внутриамериканская ситуация, сколько восстановление экономики после пандемии, в результате которой наложилось еще на энергетический кризис, не в последнюю очередь спровоцированный Россией. Взлетели цены на энергоносители, на нефть, в том числе на газ. Это отразилось и на американских ценах. Ну, по всему миру был разгон инфляции в конце 2021-2022 году, на панике после начала войны и так далее. Вот для того, чтобы погасить этот инфляционный всплеск, пришлось поднимать ставки не только в США, да, во многих других странах, в развитых странах тоже. Сейчас ситуация на сырьевых рынках успокоилась. В принципе, по определению, низкие ставки – это хорошо, высокие ставки – плохо. Единственное, что сдерживает вот, снижение ставок, угрозы инфляции. Значит, если угроза этой инфляции, она умеренная или ее нет, соответственно, власти могут позволить себе низкие ставки, от которых выиграют все. И граждане, физические лица, которым более доступен кредит, и, соответственно, товары длительного пользования, и ипотека, и дома там, и так далее, да, и все вот это вместе взятое. И корпоративный сектор, который может развиваться, беря дешевые кредиты, и государство, которое тоже занимает под более низкий процент. Вот Россия не может себе позволить низкие ставки, потому что инфляционное давление со стороны военно-промышленного комплекса, со стороны воюющей армии, со стороны бюджета, который растет на десятки процентов в год за счет увеличения военных расходов, это все разгоняет инфляцию. И если не зажимать кредиты, еще и кредиты, да, то инфляция приобретет приставку гипер. США могут себе позволить.
Звучит чуть-чуть как внутриамериканская вещь, но на самом деле, если США входят в рецессию, это затрагивает весь мир. Начался заметный рост безработицы, он с рекордно низкого уровня, но все равно начался. И я видел, что когда в августе Федеральная резервная система не понизила кредитные ставки, рынки, во-первых, отреагировали плохо, упали, правда, потом восстановились. И многие аналитики говорили, что ситуация на рынке труда такая, что дает основания опасаться скорого входа США в рецессию. Как вы считаете, есть угроза реальной рецессии в США?
Угрозы рецессии есть всегда, вот, поэтому здесь приходится властям, которые определяют денежно-кредитную политику, ну, соответственно, Федеральному резерву или Федеральной резервной системе, выбирать из двух зол, да, чего они больше боятся. Повышая ставку, они купируют угрозу надувания пузыря, в том числе на фондовом рынке. На другой чаше весов, соответственно, тот реальный сектор, который страдает от дорогих кредитов. Соответственно, это всегда выбор, это всегда балансирование, чего в данный момент они опасаются больше. Роста безработицы, который купируется дешевыми кредитами и расширением производства. Или надуванием пузыря, который в любой момент может закончиться, как в 2007-2008 году. Да? Вот они постоянно балансируют между двумя. Как только фондовый рынок начинает перегреваться, расти ускоренными темпами, это повод задуматься о том, во что это все может вылиться.
Беседой с Максимом Блантом мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Автор и ведущий Валентин Барышников. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».